Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Валентина Череватенко – координатор одной из старейших в России правозащитных организаций «Союза женщины Дона». С момента создания в 1993 году эта региональная организация не только защищает права человека, права женщин, права ребенка, но и занимается миротворчеством. Чеченские войны, российско-грузинский конфликт, война на востоке Украины. Во всех этих трагедиях женщины Дона помогали беженцам и делали все, что было в их силах для восстановления разорванных связей. В 2014 году Союз женщины Дона стал одной из первых организаций, принудительно внесенных Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов. Как известно, для включения в этот список есть два обязательных условия – зарубежное финансирование и политическая деятельность. Женщины Дона действительно получали иностранное финансирование и никогда этого не скрывали, но свою деятельность считать политической отказались. Союзу тогда до кучи вменили еще одно нарушение с точки зрения новочеркасской прокуратуры – то, что он работал за пределами Ростовской области, хотя по уставу это региональная организация. Конференция Союза, его главный руководящий орган, чтобы снять претензии Минюста, решила образовать одноименный фонд. Работа фонда, в отличие от Союза, не ограничивается Ростовской областью. Союзу, в конце концов, удалось добиться исключения из реестра иноагентов. Он перестал получать зарубежное финансирование. Но история на этом не закончилась. В 2015 году вслед за Союзом в список иноагентов принудительно включили фонд, где он остается и по сей день. Женщины Дона дважды выплачивали штрафы в 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться иноагентом и отстаивают свои права в ЕСПЧ. Но эпопея с внесением в реестр иноагентов не закончилась и на этом. В 2016 году против координатора организации Валентины Череватенко возбудили первое в России уголовное дело о злостном неисполнении закона об иностранных агентах. Эта статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. Ее обвинили в том числе в намеренном создании фонда «Женщины Дона», чтобы избежать регистрации в реестре иноагентов одноименного союза. Следствие при этом не учло, что у союза коллегиальное управление и что решение о создании фонда принимала не лично Валентина Череватенко, а конференция. Валентину Череватенко поддержали многие правозащитники в России и за рубежом. В конце июля прошлого года стало известно, что это дело закрыто за отсутствием состава преступления. Самой Валентине Череватенко генпрокуратура о закрытии дело ничего не сообщила. В интервью РФИ она рассказывает, что узнала об этом фактически случайно от знакомых коллег.
Коллеги стали звонить, задавать вопросы, поздравлять. Первый – это Павел Чиков, довольно известный правозащитник Ассоциации Агора. Он писал мне: «Валентина, я тебя поздравляю». На что я ответила: «Я чего-то о себе не знаю. Может быть, тогда поконкретнее». Вот он, и он мне сбрасывает такой ответ из Генеральной прокуратуры человеку, чьего имени я не знаю. Я ему задаю вопрос: а кто этот человек, почему он получил вот эту информацию? Мне говорят: ну, какой-то правозащитник, который запрашивал Генеральную прокуратуру о твоем деле, и вот он получил такой ответ.
Тот факт, что дело все-таки закрыли даже вот так вот, не сообщив вам, как вам кажется, это может быть каким-то положительным знаком для гражданского общества в России, или это какое-то локальное стечение обстоятельств?
Ну, я скорее склонна думать как о стечении обстоятельств. С одной стороны, какие-то вот такие признаки периодически появляются, то выигрываются дела в судах, то какие-то еще радостные для нас события происходят. С другой стороны, мы видим противоположные явления, как вот с руководителем правозащитного центра «Мемориала» в Чеченской республике, как и другие дела. Нас качает все время. Я бы сказала, что нам радоваться слишком рано. Нам нужно просто продолжать работать.
Что изменилось для вас, для работы вашего фонда после того, как вас внесли в этот список? Стало ли вам тяжелее работать?
Самое тяжелое для нас было в момент вот этого прессинга, начала пропаганды, я бы сказала, в средствах массовой информации в отношении вообще самого этого реестра. То есть, с одной стороны, нам говорили, что ничего страшного, да вы войдите в этот реестр и занимайтесь, чем всегда занимались. Но первое – это особенности русского языка. Агент – синоним слову «шпион». С другой стороны, начало этих событий на востоке Украины и все остальное – это привело к тому, что Мне звонили в офис и говорили: у тебя руки по локоть в крови, твои хозяева убивают наших людей, а ты получаешь от них деньги.
Значит, а кто это звонил? Анонимный?
Это просто люди. Это могут быть больные люди, но у меня нет уверенности в этом. Это могут быть заготовленные звонки. И на тот момент был очень такой сложный барьер. Ты пропускал все в себя, и это очень тяжело было. Кроме того, вот с точки зрения, что изменилось, наша работа очень сильно была всегда интегрирована и завязана на взаимодействие со структурами власти. Если мы занимались контролем за работой правоохранительных структур, мы с ними это обсуждали. Мы находили какие-то варианты, мы работали с населением, опять-таки обсуждали со структурами власти. Я, допустим, 8 лет была в общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. И это тоже требует взаимодействия и работы. Это не может быть изолировано. Но как только нас внесли в реестр, это стало не стеклянная стена. Это такая зарешоченная дверь, когда перед вами захлопывают двери, говорят: вас тут не было, и вас сюда не приглашали. Вот это был ступор. Я входила в рабочую группу по разработке регионального закона об общественной палате. И потом мне говорят: да нет, это вот общественность решила, что вы не имеете к этому отношения. И так далее. Потом организовывались разные всякие митинги возле офиса. В другое время бились окна и стекла. Кто-то написал на фасаде офиса, что приемная Госдепа США. И так далее. И это все надо было пережить.
Но это, вы говорите, был 2014-2015 год.
Это да, и раньше. Это да, вот началось все это 2010-2011. Это еще до закона, и оно все время накручивалось.
Но когда начались военные действия в Украине, это как бы достигло
это,
своего...
Да, это достигло своего апогея. Но такое ощущение, что как бы вот кому-то было известно, к чему все идет. А мы продолжали очень много работать, считали это важным, то, что мы делаем, и не замечали вот этих изменений. И поэтому, когда большинство моих коллег говорят о негативной стороне этого закона, я думаю, что и так, и не так. С одной стороны, это очень болезненно, очень тяжело. С другой стороны, наверное, это должно было случиться, чтобы мы перестали думать, что все так легко, что права человека вот так можно защитить. Это всегда сложно. Государство нигде, ни в нашей стране, ни в других странах, так просто не отдает свою возможность власти. У нас получалось много. И вдруг в какой-то момент мы получили наотмашь такой удар, что откатилось все назад. И ты понимаешь, что для того, чтобы ты устоял, тебе нужно суметь встать. Тебе нужно заговорить тем языком, который будут понимать люди вокруг тебя. И если это происходит, и люди тебе доверяют, то значит, ты чего-то стоишь.
То есть это по принципу, что тебя не убивает, делает тебя только сильнее?
Ну, как бы это ни было больно и обидно, но это именно так.
А вы можете рассказать про основные направления своей деятельности? У вас на сайте написано, что миротворчество – это одно из самых важных крыльев вашей организации, и союза, и фонда. Вот в миротворчестве какие основные направления? Ну вот в частности в украинском направлении. Что вы делаете? И какая у вас сверхзадача?
Дело в том, что, ну как я уже сказала, у нас вообще всегда было два крыла. Это права человека по всем категориям. И права ребенка, права женщин. Миротворчество – это уже наш выбор. Он довольно сложный, потому что, когда мы говорим, идет война, то мы занимаемся миротворчеством. Правами человека могут эффективно заниматься другие организации, а миротворчеством нет. Потому что это другой аспект, это другие инструменты, другие как бы механизмы. Мы многому научились, работая на Кавказе. И я никогда себе не могла представить, что этот опыт мне нужен будет для работы с Украиной. Никогда. В самом кошмарном сне я этого себе не могла представить. Мы так сильно завязаны, наши связи так сильно перемешаны. Например, мой отец из Западной Украины. У меня есть там брат по отцу. Моя мама донская казачка. Кто я? Я по паспорту россиянка, но я не могу забыть, что у меня там есть близкие люди. Это очень сложный и тяжелый процесс. Моя сверхзадача. Мы делаем все, что можем для того, чтобы восстанавливать добрососедские отношения, вернуть веру в то, что мы можем быть добрыми соседями, возможно, добрыми друзьями.
А получается у вас работать в этом направлении полноценно?
Что значит полноценно? Это приложить максимум своих сил, усилий и ресурсов. А вот со словом «ресурсы» у нас большие проблемы. Мы ограничены в средствах, которые можем найти в своей стране. Мы не можем получать иностранное финансирование. И у нас с этим большие сложности. Но пока нас приглашают, привлекают как экспертов, как людей, у которых есть этот опыт, и мы это делаем. Есть швейцарская организация «Свиспис», которая пригласила меня лично как к организации и проведению двух диалоговых встреч между специалистами помогающих профессий России и Украины и женщинами-лидерами. И вот эти диалоги состоялись. Это первый такой серьезный опыт. Но этим диалогам предшествовало проведение фокус-групп. И это было 10 фокус-групп в Украине в разных городах и 12 фокус-групп в России в разных городах. Это был 15-й год. Из этих двух групп вылилось несколько инициатив, которые продолжают жить до сегодняшнего дня. Ну, допустим, наша украинская партнерская организация, одесская группа медиации Инна Терещенко. Мы вместе разработали проект, который назывался «Школа народной дипломатии». В нем были волонтеры из разных организаций, из России и из Украины. Они сначала проходили первый этап обучения диалоговому процессу в национальных группах. Потом у них была практика, они проводили диалоги с разными группами противостоящих мнений в своих городах, населенных пунктах. Потом лучшие практики. Те, кто сумел провести такие диалоги, они встретились уже в международной такой группе и прошли следующий этап обучения. Это был очень интересный опыт. Этот проект был поддержан ОБСЕ. Я считаю, что это очень высокая оценка. Дальше у нас Координационный совет женщин ДОНа принял решение о том, что такая идея, которую мы называли «Гражданский Минск», то есть это общественное гражданское сопровождение официальных мирных переговоров. Это вот идея, рожденная маленькой организацией в маленьком городке. Она сегодня преобразована. Уже теперь есть международная платформа CVLM+, в которую входят представители Франции, Германии, Украины, России. Сейчас уже есть представители гражданских обществ других стран, которые бы хотели в это входить. И мы обсуждаем там как раз тему Донбасса. Есть женские инициативы «За мир на Донбассе», которые тоже продолжают жить. Есть диалоги между жителями неподконтрольных территорий и Украины, и России. Это тоже есть. То есть мы в этом процессе не останавливались. Он, конечно, очень ресурсно-затратный. Для меня не столько финансово, потому что у нас их нет. А вот человеческих сил это требует огромное количество.
Эта ситуация в Украине и российско-украинские отношения – это такая открытая рана. До сих пор она не затягивается, и многие семьи раскололись из-за этого. Друзья перестают разговаривать друг с другом. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы как-то эта рана начала затягиваться? Все-таки уже годы идут.
Я могу только одно сказать. Простые люди умнее своих правителей. Это очень болезненно отозвалось на всех. И многие люди, они иногда разрывали отношения, даже неосознанно, не специально, а из страха. Я просто расскажу маленькую историю, которая случилась 2 недели назад. Я была в Киеве, и моя коллега из Швейцарии сказала: пойдемте посмотрим, там будет в одном из клубов выступать национальный ансамбль, такой вот прям народная музыка. И мы туда пошли, и вдруг, где никак не могла ожидать никого знакомого для себя. И вдруг меня обнимают за плечи девушка, которая в 15-м году участвовала в нашем диалоге. Она приехала из Ужгорода. И вот мы были очень рады, мы говорили. Она меня знакомит с одним, другим, третьим человеком. В общем, один из этих людей оказывается, что родился он так же, как и я, в Донецке. Потом много лет жил в моем городе родном, Новочеркасске. Что его родной брат оказывается другом моего мужа. Что его племянник друг моего старшего сына. По мере того, как мы об этом говорим, я спрашиваю: вы давно общались? Давно, 4 года. А почему? Человек говорит, я думаю, что они против нас. Вот это я думаю. А почему не спросил? Да потому что боялся. И вот наша сверхзадача, чтобы люди не боялись друг друга спросить и могли найти слова, сказать друг другу, что они друг другу дороги. И хоть я и не произношу больше таких слов, типа нам нужно вспомнить, что мы братья. Угу. Я считаю, что мы не должны таких вещей говорить. Это пусть решат наше следующее поколение. Но вот наша сверхзадача, чтобы мы не боялись друг друга и могли вернуть себе веру в будущее.
Под конец про домашнее насилие, потому что сейчас год после того, как вступила в силу эта мера, частичная декриминализация побоев в семье. Если первый раз побои наносятся и нет вреда здоровью, то это могут как административное дело рассматривать, а не как уголовное. Много ли к вам в Союз приходит женщин, жертв домашнего насилия, в поисках помощи какой-то юридической или психологической, может, помощи? И что вы думаете о декриминализации домашних побоев? Тут просто есть разные мнения и социологов, и статистика. Вот ваше мнение об этом.
Во-первых, я могу точно сказать, и мы уже это стали отслеживать, что поток обращений увеличился. Знаете, я какое-то время даже забыла уже об этой проблеме. Их просто не было. Было много всяких обращений, общественная приемная работает постоянно, больше 20 лет. И вдруг у меня юристы стали приходить и говорить мне, Валентина Ивановна, что-то страшное происходит, посмотрите. И выяснилось, что вот, допустим, в день пришло 10 человек, половина из них 5 по проблеме насилия в семье. Таким образом это обернулось. Тогда, когда это происходил процесс, принятие решения было в той группе, которая против него была. Да, к сожалению, были общественные эксперты из гражданских организаций, которые посчитали, что это правильно, потому что с большим трудом возбуждались эти уголовные дела или вообще их отказывались в принципе возбуждать. Да, это проблема. Но сейчас эта проблема вот выплеснулась вот таким вот образом, и связь между этим есть.
Действительно, то, о чем вы говорите, уголовная статья не работала совсем, дел заводилось очень мало, большинство дел закрывались за примирением сторон, не работало. Когда это перевели в административный кодекс, стало больше дел, это лучше для полицейской отчетности, к сожалению, там должны мы это учитывать, и полицейские там с большей охотой заводят эти дела, и для них это лучше. И есть хорошая мера, арест на 15 суток, то есть когда удаление происходит насильника из семьи. То есть вот некоторые социологи и политологи говорят, что парадоксальным образом есть позитивный эффект от этой меры. Что вы думаете об этом?
Ну, я бы этих политологов и социологов предложила им поработать не с той статистикой и с теорией, а с практикой, то есть посидеть в общественных приемных. Ко мне пришла женщина, ее муж, преподаватель вуза, избивает не только жену, он избивает детей. К ребенку нанесена была такая травма, которой я уж не знаю теперь, оправится ли ребенок в принципе. Вот, отказано в возбуждении уголовного дела, да, административное, там его оштрафовали, он рассказал о том, что ребенка он наказал за то, что тот не хотел учить уроки, у папы методы научить сидеть на горшке, нужно прикрутить ребенка скотчем к горшку и так далее. Тот, кто нарушил, посидел 15 суток, он вернется в эту семью, и насилие придет снова в эту же дверь.
Ну, вроде бы, как они говорят, что второй раз это уже все-таки уголовная статья.
Да, не убил же. Он же не убил первый раз, да? Мы подождем, когда это случится. Но надо сказать, что неожиданно мы получили поддержку из Следственного комитета. Руководитель Следственного комитета.
Бастрыкин.
Да, Бастрыкин наконец выступил за то, что это неверное было решение и что нужно его пересмотреть, потому что мы загнали эту проблему очень глубоко.
Вот сейчас, вот вы говорили вот о тех случаях, которые сейчас даже обсуждают на федеральных СМИ, то есть проблема домашнего насилия худо-бедно, но она как-то выходит из-под поля и обсуждается в обществе. И Госдума сейчас разрабатывает закон против домашнего насилия, где они собираются прописывать охранные ордера, запрет на приближение. Как вам кажется, какова судьба будет этого законопроекта?
Все дело в том, что у этого законопроекта очень долгая и трудная судьба до сегодняшнего дня. Проект закона разработан Ассоциацией женских организаций, занимающихся этой проблематикой. Мы этот закон видим и знаем уже несколько лет. Несколько это слабо сказано, но это точно больше 10 лет. И если сегодня Госдума у нас говорит, что они собираются разрабатывать этот закон, то я думаю, что это еще 10 лет пройдет. Я просто не знаю, что должно было бы случиться, чтобы Государственная Дума в этом составе приняла этот закон быстро в трех чтениях.
Вам кажется, насколько в России нужно вводить закон против домашнего насилия, где будут прописаны охранные ордера, убежища для жертв домашнего насилия? То есть современный, нормальный закон?
Ну, я считаю, что актуальность этого закона выше многих тех законов, которые принимаются каждый день.
На вопросы РФИ ответила Валентина Череватенко, координатор авторитетной региональной правозащитной организации «Союза женщины-Дона». В феврале этого года Валентина Череватенко находится в Париже по приглашению международной правозащитной организации Amnesty International.